Глава 12. Головокружительная карьера святого Иосифа Прекрасного. Мы переходим теперь к истории Иосифа, начало которой изложено в главе 37 книги Бытие. Любимым из детей Иакова был Иосиф, которому он подарил очень красивое платье. Иосиф оставил по себе благочестивую репутацию толкователя снов. Он очень рано ступил на этот путь. Уже в 17 лет Иосиф изумлял этим своих родных. К несчастью для самого себя, он имел наивность толковать вслух свои собственные сны, а по этим снам всегда выходило, что судьба должна была возвеличить его и унизить его 11 братьев. Однажды ему приснилось, что когда в поле вязали снопы, его сноп поднялся и продолжал стоять, а снопы его братьев упали перед ним. Другой раз солнце, луна и 11 звезд пришли во сне засвидетельствовать ему свое нижайшее почтение. Эта мания Иосифа начала в конце концов злить братьев, и когда в одно прекрасное утро Иаков послал его к ним в долину Дофан, где они пасли скот, 9 его братьев задумали покончить с хвостуном. Рувим, однако, воспротивился убийству, поэтому Иосифа только раздели и бросили на дно высохшего рва. В это время приблизился караван купцов. Священный автор по библейскому обыкновению путает, называя их вперемешку то измаильтянами, то мадианитянами, что далеко не одно и то же, но на этом мы не будем задерживаться. Иуда, почувствовав угрызение совести при мысли, что юноша может умереть от голода на дне колодца, предложил братьям совершить маленькую коммерческую сделку, предметом которой явился бы Иосиф. Продать несносного болтуна в рабство. Это было бы сравнительно человеколюбиво и выгодно. Идет. Измаильтяне или мадианитяне купили юношу за 20 серебряных монет. Иосифа извлекли из колодца, и купцы, получив товар, увезли его с собой. Рувим и Вениамин не участвовали в этой сделке. Вениамин по молодости лет сидел дома, а что касается Рувима, то он удалился от братьев, автор не говорит почему, как только Иосиф был спущен в ров, и его не было во время заключения сделки с проезжими купцами. Рассказ позволяет даже заключить, что у Рувима было тайное намерение вызволить Иосифа из колодца и возвратить в отчий дом. Он был очень огорчен, найдя ров пустым. Он прибежал к братьям и сказал им: «Отрока нет, а я куда я денусь?» Но они, лицемерные, хитрые, как служители религии, уже успели оросить свежей козлиной кровью прекрасную разноцветную одежду брата и отправили ее к Иакову со словами: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Иаков воскликнул: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф». Старик был в отчаянии. Первоначально он порвал на себе одежды, а затем возложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни. В слезах он не переставал повторять: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Бытие, глава 37, стихи 33-35. А купцы увели Иосифа далеко в Египет и там продали его высокопоставленному царедворцу. Священный автор именует его так: Потифар, царедворец фараона, начальник евнухов. Русский текст Библии говорит: «Продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей». Бытие, глава 37, стих 36. Церковнославянский текст, так же, как и латинский текст, сообщает: «Мадиане же, продаша Иосифа во Египет Пентефрию, евнуху фараонову, архимагиру». А далее в одной из следующих глав Бытие сообщает, что у этого евнуха были жена и дочь. Но не будем забегать вперед. Пока Иосиф жил в рабстве у Потифара, в семье Иуды, четвертого сына Иакова, разыгралась целая серия очень важных, благочестивых, религиозно-назидательных событий. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира, и увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Бытие, глава 38, стихи 1-2. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что сколько Всевышний не запрещал патриархам брать в жены идолопоклонниц, и в особенности проклятых хананиянок, патриархи упорно делают свое. Это никак не мешает им оставаться любимцами Бога. Впоследствии христиане, принимая все глупости и гадости Библии, сделали для родословной Иисуса самый ошеломительный выбор. Они наполнили перечень его предков язычниками и прелюбодеями. В числе предков Иисуса отмечены прежде всего торговавшие своими женами Авраам и Исаак. Далее Фарес, родившийся от кровосмесительной связи Фамари со свекром Иудой. Воз, рожденный блудницей Раф. Авит, родившийся от язычницы Руфи и от Воза, ее родственника. Соломон, родившийся от соблазненной Давидом Версавии, жены генерала Урии. Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 2, 3, 5, 6. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына третьего, и нарекла ему имя Шелла. Иуда был в Хезиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. Бытие, глава 38, стихи 3-7. Богословы долго изощрялись в проницательности по поводу проступков Ира, о которых Библия и говорит так мало. Принимая во внимание конец этой истории и памятуя, что Бог хотел произвести от Иуды своего Мессию Христа, богословы благочестиво предполагают, что он жил с женой своей по содомскому образцу. «Бог убил Ира, — говорят они, — потому что он действовал так, чтобы не иметь детей. Доказательство этому в самом тексте Священного Писания. Неугоден пред очами Господа». А это и есть то выражение, которым Бог пользовался, изливая свой гнев на содомлян. Как бы там ни было, Фамари не везло с мужьями. И сказал Иуда Онану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Бытие, глава 38, стих 8. Согласно еврейскому обычаю, дети, родившиеся от этого общения, считались бы наследниками умершего, а не действительного отца. Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. Бытие, глава 38, стихи 9-10. Вот откуда взято и слово «онанизм». Основоположником этого полового извращения является один из библейских героев. Так говорит Господь. «И сказал Иуда Фамари, невестке своей, по смерти двух сыновей своих, живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шелла, сын мой. Ибо он сказал в уме своем, не умер бы и он, подобно братьям его». Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адалламитянин, и уведомили Фомарь, говоря: «Вот свекор твой идет Фомну стричь скот свой». И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге Фомну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое, и не узнал ее. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада моего». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего, адалламитянина, чтобы взять залог из рук женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: «Где блудница, которая была в Енаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее, да и жители места того сказали: здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи это вещи». И сказала: «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Бытие, глава 38, стихи 11-30. Нас нельзя обвинить в том, что под предлогом изложения сути какого-нибудь события мы ограничиваемся кратким пересказом, искажающим святой текст. Наоборот, найдется, вероятно, немало читателей, которые скажут, что было бы лучше рассказать эпизод вкратце, в его существенных чертах, но зато более широко развить критику. Однако, принимая во внимание самый характер произведения, являющегося предметом настоящего разбора, мы полагаем, что краткое резюме имеет свой смысл лишь тогда, когда речь идет об эпизодах, подробности которых не имеют большого значения. Когда же Священное Писание приводит случаи вроде приключения Фомари, совершенно необходимо цитировать его без изъятия. Сам Святой Дух диктовал все это. И нужно побольше света для того, чтобы выявить все перлы священного текста. Критика не может предоставить богословам возможности внушать читателям, что их обманывают, искажая Священное Писание. Все гадости истории с Фомарью составляют неотъемлемую часть святой книги, и церковь не отвергает их, несмотря на всю их отвратительную невероятность и грязь. В конце концов, очень странно, что Фомарь, который так не везло с первыми двумя мужьями, захотел бы принадлежать их отцу только за то, что он забыл ее отдать своему третьему сыну, как обещал. «Она надевает покрывало для того, чтобы быть похожей на блудницу», — говорит Вольтер. «Но, напротив, Именно покрывало было всегда одеждой порядочных женщин. Верно, что в больших городах, где разврат весьма распространен, проститутки поджидают прохожих на улицах, как это делается в Лондоне, в Париже, в Венеции, в Риме. Но совершенно невероятно, чтобы в жалкой и бедной стране ханаанской блудницы поджидали проезжих на перекрестках двух дорог. Очень странно, кроме того, чтобы патриарх пошел на амурное приключение с блудницей среди бела дня на большой дороге, рискуя быть увиденным всеми прохожими. И, наконец, совершенно уж невероятно, чтобы Иуда, чужеземец в Ханаане, не имеющий там ни малейшей собственности, посмел приказать сжечь свою невестку за то, что она в интересном положении, и чтобы тотчас же по его велению был воздвигнут костер, как будто бы он судья и хозяин этой земли.